Алмазная спичка. Дело с пустяков началось, с пороховой спички. Она ведь не ахти, как давно придумана. С малым сотни лет наберется ли? Поначалу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили, которые вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать? Кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели разными огоньками, малиновым, зеленым, еще каким? С укупоркой тоже немало чудили. Применько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера эта спичечная мода и задела. А он сталь варил, Власычем звали. По своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтобы сразу труд брала, если той сталью рядом по кремню черкнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки труд поджигала. Тут поди-ка и кремешок надо хорошо подобрать. И труд в исправности содержать, а главное, большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывает, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу, прозвали ее алмазной. Токари заводские выточили Власычу под спички форменную коробушечку и по стали надпись вывели «Алмазные спички». Власыч эту штуку на заводе делал. Сторожился, конечно, чтобы на глаза начальству не попасть. А раз оплошал, в самый неурочный час принесло одного немца. Обермастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтобы все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские дивились, до чего кличка ловко подошла. Голенастый да головастый и нос вроде спицы зипуны вешать. Не дать не взять барочный шпиль, коим... Кокоры к бортам пришивают. И ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался. Увидел шпилю Власыча стальную коробушечку и напустился. Какой твой прав и хралки делать? С казённи материал, в казённи время, по устав перешь 100 палки. Власыч хотел объяснить, да разве такой поймет? А время тогда еще крепостное было. Власыч и пожалел свою спину, смирился. Помилосердствуй, говорит Устав Уставыч, напередки того не будет. Шпилю, конечно, любо, что самый лучший мастер ему кланяется. И то, видно, в понятие взял, что Власычевым мастерством сам держится. Задрал свою спицу дальше некуда и говорит с важностью. Снай, Флясич, каков я есть добрый начальник. Всегда меня слушай. Первая фина — прощаль. Второй фина — 100 пальки. Потом стал допытываться, кто коробушечку делал. Да Власыч принял это на себя. Сам мастерил в домашние часы. А надпись иконный мастер нанес. Я по-готовому выскреблил, как это с молоду умею. Смекнул тоже, на кого повернуть. Иконник-то из приезжих был, да еще дворянского сословия. Такому заводское начальство, как пузыри в ложке. Хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь. Коробушечку немец отобрал и домой унес. А остатки спичек Власыч себе прибрал. Пришел шпиль домой, поставил коробушечку на стол и хвалится перед женой. Какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как поди у всех народов, ведется, поддакивает да похваливает. Ты у меня что? Маслом мазанный, сахарной крошкой посыпанный. Недаром за тебя замуж вышла. Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, а она давай его точить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет, мастер где такой, им только и держусь, а она все скрипит. Какой-нибудь, а ты начальник, на то поставлен, чтоб тебя боялись. Без палки уважения не будет. Скрипела-скрипела до того, мужа довела, что схватил он коробушечку со спичками и пошел в завод. Да тут его главному заводскому управителю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага. Спрашивают про алмазную сталь, кто ее сварил и почему о том не донесли. Дело-то так вышло. Власычевы спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стекольщиком спички и пошли по большим дорогам. Да там и набежали на какого-то большого начальника. Не дурак, видно, был. Увидел небывалая сталь, стал дознаваться, откуда такая. Стекольщик объявил, из Златоустовского, мол, завода. Там мастер один делает. Вот бумага и пришла. Бумага не строгая, только с малым укором. Шпиль перевел все это в своей дурной башке. Заставлю, дескать, Власыча сварить при себе эту сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был. Обрадовался? Ну как же! Большая подпорка всем привозным мастерам. Похвалил Шпиля. Молодец! Покажи русским, что без нас им обойтись никак невозможно. И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, дескать, старанием обермастер Шпиль сварил алмазную сталь, а не донесли, потому что готовили форменную укупорку. Делал я русский мастер, оттого и задержка. Велел управитель переписать письмо и с нарочным отправить в сам Петербург. И Власычева коробушечка со спичками туда же и пошла. Шпиль от управителя именинником пошел. Чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно. Девятся, как такому дураку удалась этакая штука. А все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода. На другой день Шпиль, как ни в чем не бывало, пришел в завод и говорит Власычу. «Вчера глядель твой игральки. Очень забавней штук, очень забавней. Свари такой шталь, полный тигель. Я разрешай. Савтра». А Власычу все ведомо. Копиист, который бумагу перебелял, себе копейку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подает, и говорит немцу. То и горе, Устав Уставыч, не могу добиться такой стали. У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал. Как ты смель, шутка, нашальник кафарить? Какие, отвечают шутки, рад бы всей душой, да не могу. Спички-то поди, из той стали деланы, кою, помнишь, сам пособлял мне варить. Еще из бумажки что-то подсыпал, как главное начальство из Санкт-Петербурга наезжало. И верно, был такой случай. Приезжало начальство, и Шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали, а Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом. Понимает пес, кому подсыпать, знает, что у Власыча оплошки не случится. Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил тому разговору. Обрадовался сперва, потом образумился маленько. Как быть? Помнит, точно подсыпал какой-то аптечный порошок. Так, для видимости. А он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошок узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал, на том решил. Буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкашится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем, от колотя в грудях, от рвоты, либо удушья, от почечуя там, от кашлю. Да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет. Одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит, да и судит. Диво! Порошочки будто одинаковые были, а в варке такая различка. Мудреный ты человек, Устав Уставыч. Такими разговорами сбил шпиля с последнего умишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, найду все-таки. Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю одобрение, шпилю награждение, а заводу заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Одним словом, разные. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются. А русские посмеиваются, потому знают, как шпиль свою дурость с порошками показывает. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ да еще с переделом большим считался. Поторапливаться приходилось. Передельщики и заговорили. Подавай сталь поскорее. Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу давно ему внутро понадобились, сам управитель рысью забегал. Этот, видать, посмышленнее был. Сразу понял, что тут Власыч водит. А что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь шпилем придумана и сварена. Велел только управитель шпилю одному варить, близко никого не подпускать. А что шпиль один сделает, если по-настоящему у рук не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали. Заказ царский. За канитель в таком деле к ответу потянут. Подавай сталь, либо пиши бумагу, что все это зряшняя хвостня была. Никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не может. Управитель видит, круто поворачивается. Нашел-таки лазейку. Велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству. Прошу отсрочки по заказу, потому обермастер, который сталь варит крепко, занедужил. А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже, да Власыч уперся. Не показал мне Устав Уставыч своей тайности, не умею. Тогда управитель другое придумал. У Власыча, видишь, все ребята уже выросли, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался. А он никудыка парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья и сестры, известно, матери не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам. Картишкам пристрастился, винишко до поры похватывать стал. Калачивал его Власыч. Да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный, что называется и бровост, и глазаст, и волосом кудряв. Власыч про него говаривал. На моего Микешку поглядеть сокол соколом, а до работы коснись хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнешь, так его куда-то в сторону отбросит. Ну, а все-таки своя кровь куда денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайности со сталью такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался. Загубит чужой век, да и в доме садом пойдет. Этого Микешку управитель и велел перевести в садовые работники при господском саду. Микешке поначалу это поглянулось. Дела нет, а кормят вдосталь. Одно плохо, винишко добыть трудно. И сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Сторожица, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривает. Тут видит шпилева девка, мамалья ли, манилья ее звали, часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, а бойко лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит, заигрывает немка. Сам вид делает, все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой. Сытая да белобрысая, да в господской одежде. Манилье видно любо, что парень голову потерял. А он, знай, глазом играет, да ус подкручивает. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору не помешает. Шпилева девка умом-то в отца издалась. Сразу и выболтала, что ей надо. Микешка на себя важность накинул, да и говорит. Очень даже хорошо. Всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут, так по догонаю можно алмазные палки найти. Если такую в порошок стереть, да по рюмке на пуд подсыпать при варке, то беспременно алмазная сталь выйдет. Манили спрашивает, где такие палки искать? Места отвечает, знаю. Для тебя могу постараться. Только чтоб без постороннего глазу. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого, да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче. Ну и закусить тоже было бы чем. Что же, говорит, это можно? Наливок-то у мамаши полон чулан, а простого добыть и того легче. Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето путались. Да, видно, не по тем местам. Шпилем тут что-то крепко не взлюбилось. Слышно, манилью-то в две руки своими любезными палками дубасили, да наговаривали. Мы тебе наказывали себя не потеряй, а ты что? Хвалилась всю тайность выведать, а до чего себя допустила? Управитель опять Микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его присудили и так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли. Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев по тому времени в рабочих не было. Так пошли с этим к иконнику. Тот хоть и сбар был, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит. «Вижу, дело серьезное. Ног жалеть не буду. А только вы мне одолжите спичечек-то, хоть с десяток». Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился. С тем стекольщик и ушел. А вот оно и сказалось. В сам-то Петербурге, видно, разобрались и послали нового управителя. Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал как нельзя лучше. Опробовал новый управитель сталь и сразу всех привозных мастеров к выгонке определил, чтобы на другой же день и духу их не было. Алмазная эта спичка им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали, допоминали. Хорош рыбный пирожок, да подавиться им можно, ноги протянешь. А Микешка по времени в дяди Никифоры вышел. Ну, помаялся. Соседские ребятишки сперва-то его образумили, как он прочухался после битья, да стал по улицам ходить, они и принялись его дразнить. Вслед ему кричат: «Немкин мужик, немкин мужик!» А то и песенку запоют. Немка по лесу ходила, да подвязки обронила, или еще что. Парень не думает про себя. Маленькие, говорят, от больших слышат. Хороводился с мамали из баловства, да из-за хороших харчей. А оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают. Пожаловался старшим, а они отвечают: «Так ведь это правильно. Ты вроде привозного немца за чужой спиной пожить хочешь. Смотри-ка, до густой бороды вырос, а на отцовых хлебах сидишь». Парню эти укоры вовсе непереносны стали. Тут у него поворот жизни вышел. Старые свои повадки забросил, за работу принялся, знай, держись. Случалось, когда и попирует, так не укорено, на свои трудовые. Жениться вот только долго не мог. Которой девушке не подойдет, та и в сторону, иная даже и пожалеет. Кабы ты, Микешка, не немкин был. «Не прилипла поди ко мне немецкая», — урезонивает Микешка, а девушка на своем стоит. «Может, и не прилипла, да зазорно мне за немкиного мужика выходить». Потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно с ней жили. Доброго сына, да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал: «Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а лодырей остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, а сам об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся. А того лучше гони от себя куда подальше».